Здравствуйте! У нас наша сегодняшняя тема урока «Что такое молитва?». Мы выбрали отдельные избранные отрывки из первоисточников. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, наш урок на тему «Что такое молитва?». Первый фрагмент, который мы будем читать, из фрагмента Шамати «Время подъема». Из статьи «Время подъема». Когда человек изучает что-то и стремится понять, само стремление его называется молитва. Молитва — это то, что желает человек, к чему он стремится, его ненаполненное желание, то есть стремление, чтобы Творец наполнил это его желание. А сила молитвы измеряется силой стремления. Ведь чего больше всего недостает, к тому человек больше всего и стремится. И в мере ощущения недостатка мера стремления. Есть правило, что именно там, где человек прикладывает больше всего усилий, он этими усилиями увеличивает свое желание и хочет получить наполнение. А желание называется молитва, работа в сердце, поскольку Творец требует сердца. Поэтому человек способен на настоящую молитву. Ведь когда он изучает Тору, его сердце обязательно обязан освободиться от других желаний и дать силу уму, чтобы был в состоянии освоить изучаемое. Но если нет желания в сердце, разум не в состоянии освоить изучаемое. Поэтому сказано мудрецами, человек учится только то, к чему тянется его сердце. А для того, чтобы была принята его молитва, она должна быть полной. Поэтому, если отдается изучению полностью, то этим он рождает в себе совершенную молитву, которую может принять Творец и удостаивается ответа, ведь Творец слышит молитву.
Все расплывчато. Какая молитва? О чем молитва? На чем сосредотачиваться? Ничего не понятно. Мы изучаем, что есть две силы. Сила отдачи — это Творец, и сила получения — это Творение. И они находятся в противостоянии между собой, когда сила Творца — это бесконечность. Огромный свет, находящийся в абсолютном покое, а сила творения начинается с того, что оно маленькая точка в свете бесконечности. И цель Творца — привести эту точку к состоянию, когда она станет большой, как свет, как он, по количеству и качеству. И тогда это называется, что Творец, добрый и несущий добро, выполняет действие добра и несение его действия отдачи. Для того, чтобы привести творение к такому состоянию, необходимо дать творению все свойства, которые есть в нем, желание получать, по сравнению с тем, что есть у Творца в желание отдавать, и чтобы само творение определило и выбрало состояние Творца, свойства Творца, отдачу, как возвышенное свойство, которое желаемо выше всего, выше свойства получения, которое есть у творения, чтобы творение выбрало это свободным выбором и выбрало из состояния самого опустошенного кли, когда даже если ему дадут наполнение в это его кли бесконечное для себя, он предпочтет оставаться пустым, только бы находиться ближе к свойству отдачи.
А,
эти ощущения, которые должно пройти творение в пути, очень многообразны. Но можно поделить их на две группы. Две особенности. Особенности по качеству и по количеству. И вся работа творения состоит в том, чтобы всегда достигать осознания зла. Насколько его свойство получения является злом по сравнению со свойством Творца отдачи, и не зло, потому что плохо творению, поскольку в таком случае он выбирает это вследствие своих эгоистических келим, стоит ли ему это принимать или нет. Но особенности добро и зло должны быть независимыми от келим желаний творения. То есть там, где он это выбирает ради собственного естественного самонаслаждения, но когда выбирает это из точки независимой от его желаний келим, когда он предпочитает свойство отдачи, поскольку оно само возвышено само по себе, а не то, чтобы он получал от него какое-то наполнение и выгоду. Поэтому у творения всегда есть обязанность в пути прийти к состоянию, когда человек видит свое отношение к себе и к Творцу, и прежде всего он говорит: «Кто такой Творец, чтобы я мог слушать его голоса? И что это за работа для вас?» То есть раскрывает свое кли, желание по количеству, качеству. Кто он сам? И требует наполнения естественного, соответствующего его свойствам. Затем он работает над выяснением своего кли, насколько все эти вещи ограничены, находятся только в виде самонаслаждения, и поэтому они ложные, когда он не видит, не может взвесить в этих условиях, когда занимается собственным наслаждением и не может объективно оценить истину. И когда он приходит, он пытается прийти к истине, чтобы быть независимым от своего желания кли, когда это называется, что он находится между небом и землей. Тогда он начинает видеть себя в таком состоянии, как наполовину должным, наполовину удостоившимся, то, что называется на чаше весов, и тогда он начинает работать в таком состоянии над свободным выбором. И видит, что свойство отдачи которое находится в нем над свойством получения приводит его к истине, к свободе, и тогда он предпочитает его. Что только в этом он может видеть совершенство. Независимое от его келим. То есть абсолютную истину. над Творцом и над Творением. Он приходит к этому. Поскольку Творец тоже находится в его определенном свойстве, и Творение находится в его определенном свойстве. И нужно прийти к решению, независимому от них обоих. И когда он доходит, приходит к этому, тогда он ставит эти две силы, силу творения и силу Творца, одну против другой, в очень особом противостоянии. И то, что он делает в таком состоянии, называется молитвой. Когда одна сила и другая находятся в состоянии, таком, что выяснение производится над ними. И тогда образуется в творении кли, желание, которое выстроено из свойства отдачи и получения, оба, Творец и Творение вместе и выше них, когда, пользуясь этим, он выстраивает себе такое особое состояние, когда в итоге он раскрывает кетер Творца. Не действия Творца, в которых он находился, когда он сам представляет собой действие Творца, но мысли, которые находятся еще до творения. Результаты средней линии, находящиеся выше двух линий свойств творения Творца, которые в действительности приходят к Нему, когда таким образом в средней линии Он приходит к состоянию выше начала творения. Трудно найти возможность выразить это нашими словами. Но необходимо понять здесь, что есть возможность, это обязательно для всех. Есть возможность у творения подняться выше сил, свойств, когда и силы, и свойства, желания, решимот, информация всего приходящегося к нам и раскрывающегося в творении, все это только средства, сила получения, сила отдачи, они нужны все только для того, чтобы дать творению понятия более высокие, чем эти, предваряющие творение. И поэтому в любом состоянии, в котором творение приходит к правильному выяснению, она находится в беспомощности по отношению к этой точке, которая находится до всего. Когда происходит в нем выяснение в святах, выяснение в келим, желание получать находится в его распоряжении и желание давать, а анализ производится выше них. И молитва приходит вследствие того, что творение понимает, что оно находится в состоянии, когда нет и не может быть в нем. В этом состоянии, когда человек приходит к концу выяснения, никакой возможности подняться над этим выяснением к решению. И здесь только Творец может решить. И не то, чтобы Творец приходил и силой своей отдачи склонял фараона, скажем, силу получения. Это так представляется нам, что это две силы, и мы как просящие, без этого мы не можем воевать и выйти, уйти от фараона, победить его. Нет. Вещи, они более высокие, чем просто противостояние сил. Когда творение вроде бы находится посередине между фараоном и Творцом, но есть здесь понятие совместить эти обе силы в средней линии и подняться над ними. И мне трудно подыскать слова здесь. Давайте продвинемся.
Второй фрагмент — это из писем Бальсулама. Бальсулама. «Нет более счастливого момента в существовании человека, когда он чувствует себя отчаявшимся в собственных силах. Иными словами, что он уже старался, сделал все, что представляется в его силах возможным сделать, а исцеления нет. Ибо тогда он готов к совершенной молитве о помощи к Творцу. Ведь он твердо уверен, что его собственная работа не принесет ему пользы. А до тех пор, пока он чувствует некоторую силу в своей собственной работе, молитва его несовершенна. Ибо злое начало спешит сказать ему, что сначала он обязан сделать то, что в его силах, а потом он будет желанен Творцу. И об этом сказано: возвышен Творец, и низкий увидит. Ибо после того, как человек прилагает усилия в разного рода работах и отчаивается, он достигает по-настоящему низкого состояния, то есть он знает, что он самый низкий из всех людей, ибо нет у него ничего полезного в строении его тела. И тогда молитва его совершенна, и он получает ответ щедрой руки его. И об этом сказано: «И возопили сыны Израиля от работы, и вознесся вопль их». Ибо Израиль, как целое, пришли в тот момент к состоянию отчаяния, Боже, сохрани, от работы, как человек, черпающий воду дырявым сосудом, черпает ее весь день, и нет у него ни капли воды утолить свою жажду. Также и сыны Израиля в Египте, сколько бы они ни строили, поглощалось построенной тут же землей, как сказали мудрецы. Также и не удостоившись любви Творца, все, что делал в своей работе по очищению души вчера, как будто сгорело дотла на завтра. И каждый день, и каждую секунду нужно начинать заново, как будто он ничего не делал никогда. И тогда и возопили сыны Израиля от работы, ибо увидели ясно, что они действительно не способны на то, чтобы вышло что-то из их самостоятельной работы. И поэтому был вопль их и молитва совершенными, как полагается. И поэтому и вознесся вопль их, ибо Творец слышит молитву, но только совершенной молитвы ждет он. Бальсулям, письмо 57.
Мы находимся в системе, сил, которая, она нисходит свыше. Поэтому в этой системе, на ее ступенях постепенно образовались уровни, когда каждая из ступеней выстроена из противоположных сил по количеству, качеству, по сочетанию их, когда различие между силами это всего лишь на уровне авиюта в противостоянии между ними, когда вследствие этого, как мы изучаем, авиют тоже меняет качество между ними, поскольку авиют на уровне нулевом, первом, втором, третьем, четвертом. Это различные уровни, неживой, растительный, животный, говорящий. Когда мы поднимаемся снизу вверх, мы благодаря этому все время приходим к состоянию, когда мы сначала находимся только под воздействием одной силы, притягиваем от группы, находясь внутри группы, мы начинаем различать другую силу, силу отдачи. В противоположность этой силе, силе отдачи мы раскрываем новую силу получения, не ту материальную, к которой мы пришли. Когда мы начинаем изучать Каббалу, мы приходим к нашему, приходим в нашем земном желании, когда мы начинаем заниматься наукой Каббала и занятием в группе, мы тем самым пробуждаем свет. Этот свет начинает светить и пробуждать нас новое желание против соединения, против группы, равы и так далее. И тогда мы начинаем раскрывать зло с помощью Торы. И так раскрываются только в той мере, в которой мы включаемся в группу, силу добра и силу зла одну против другой внутри человека, когда эти добро и зло целенаправлены, с которыми мы работаем, приходя к цели. И наши свойства, наши инстинкты, желания, с которыми мы пришли в науку Каббала, в группу, к раскрытию в начале, эти вещи вообще не берутся в расчет. Все они относятся только к нашему материальному свойству, к уровню животной. Поэтому состояние в духовном продвижении зависит от того, насколько человек пытается войти в группу, достичь соединения, раскрывается ему сила отторжения, и эти две силы противоположны друг другу, иногда попеременно, иногда в противостоянии друг другу. И тогда выявляется в нем сила молитвы, которая должна быть здесь, чтобы он соединил эти две силы вместе. Когда с одной стороны он не желает находиться потерянным в силе отдачи, также в силе получения, когда то, что растет в нем, это «я» в нем, находящееся в точности посередине, как сила решения, когда он хочет подняться между двумя этими силами в средней линии, и об этом он просит у Творца, и это является молитвой. Когда свойство бины, которое он обретает, состоит в том, чтобы в точности находиться в возможности обладать в равной степени этими двумя силами и находиться над ними, когда сам он вследствие этого в силе получения ради отдачи может отдавать Творцу. Когда эти две силы находятся в нем, а он сам, как голова Рош, состояние Парцуфа, может решить, как и насколько он может отдавать. И так он продвигается. И тогда он требует от Творца не преобладать в одной силе над другой, а требует от него, как совместить эти две силы вместе и все время быть головой, то, что называется Рош. Как сказано, Исраэль ли Рош, буквы. Мне голова. И об этом только он думает. И поэтому называется учеником мудреца, когда каждый раз учится в своих молитвах у Творца возможностью пользоваться этими двумя силами правильно. И тем самым раскрывает себя и обнаруживает до творения. И Творцом, когда он сам пользуется силой отдачи, но находится выше нее в решении и силы получения, так и творение также. Если человек в своем поиске достигает состояния, когда он просит только о возможности принять решение правильно, такое состояние называется, что он достиг истинной молитвы. Когда все, что мы изучаем о раскрытии и сочетании сил, получении отдачи, мы изучаем, как Творец решает находиться выше них, в чем в точности составляют его решения, то есть от действий твоих познаем тебя. Когда то, что происходит, то, что мы исследуем, все явления, происходящего, мы тем самым хотим познать его рож, голову, его мысли, намерения, планы. В этом, по сути дела, заключается вся наша работа. И здесь, конечно же, должна быть молитва, поскольку сами мы из его действий не можем постичь этот рож, голову, то место решения, от которого исходит какое-то действие, когда мы сами и представляем собой это действие. Но поскольку действие всегда является отдачей, мы не понимаем головы, рож, как он решил об этом. Это всегда в действии приложил усилия и нашел. Невозможно понять эту рожь этой головы. Невозможно достичь ее, этого понятия напрямую, сочетанием двух сил. В этом различие между Творцом, его решением и всех действий, выходящих вследствие этого решения. И поэтому тот, кто приходит к молитве, это называется, что он просит в точности о решениях, чтобы понять, познать. Это то, что называется «мою обратную сторону ты сможешь видеть, но лица моего нет». Но каждый раз эта молитва, она присутствует. Дальше.
Третий фрагмент из работы Бальсуляма «Шамати», 18-я статья, «В потемках плачет душа моя». Когда нисходит на человека скрытие духовного, и он входит в такое состояние, что не ощущает никакого вкуса в духовной работе, никак не способен представить себе и ощутить любовь и трепет, и не в состоянии ничего сделать с намерением ради отдачи, тогда нет у него никакого совета, как только плакать и взывать к Творцу, чтобы жалился над ним, снял затемнение с его глаз и сердца. В духовной работе плач — необычайно важное состояние. Сказано мудрецами, все врата к Творцу закрыты, кроме ворот слез. И недоумевает мир, если врата слез не закрываются, зачем вообще остальные ворота? То есть, когда же врата слез не заперты? И именно тогда, когда все ворота заперты, и тогда появляется место для слез. И тогда становится видно, что врата слез открыты. Но пока врата молитвы открыты, то нет места для слез и плача. И это называется, что врата слез заперты. А когда врата слез открыты, именно в то время, когда все ворота заперты, и тогда открываются врата слез, получается, что все еще у него есть возможность для молитвы и просьбы. И это объяснение «в потемках плачет душа моя». То есть, когда человек достигает полных духовных потемок, тогда только его душа начинает плакать, потому что нет у него иного выхода.
Это тоже относится к понятию глубины молитвы и к той точке особенной, над которой нужно молиться. Если мы обретаем эти две силы, находимся в каком-то выяснении, противостоянии их, что здесь можно так уже решить о том или другом, высший свет приносит нам силу окружающего света, эго в соответствии этому пробуждается, мы находимся между двумя этими силами, правой и левой. Но о чем говорится, что все ворота закрылись, кроме ворот слез? Что то понятие, которого мы должны достичь, это замысел творения, насладить творение, он находится выше действий, выше результатов и сил, как голова рож высшего, куда нижний именно и стремится. И нет у него никакой возможности достичь этого самому, поскольку есть различие между мыслями, решениями и следствиями, действиями. А мы следствие, мы действие Творца. И поэтому, когда он достигает состояния, когда он выполнил все, раскрывается ему, что есть здесь очень особое понятие, что нет у него никакой связи с этим решением о замысле творения. И вся программа, неизвестна ему еще до того, как она начинает выполняться, кто такой Творец, что он решил об этом, почему он так решил. Корня этой точки, из которой создано творение. Поскольку потребность к этому, находится в самом маленьком действии и с самого начала приводит нас к этому. Но мы приходим к ней после очень многих поисков, через многочисленные действия, и когда мы приходим, это называется, что все врата закрылись, кроме врат слез. Почему слез? Поскольку только тогда раскрывается сверху вниз все состояния, бушующие состояния, парцуфей саарот, и раскрывается понятие удачи, когда это капает, когда свет приходит прерывисто, и когда он достигает причины этого, почему таким образом проявляются в нас эти следствия, это возможно только вследствие раскрытия Рош Ацилута. И к этому он приходит только в слезах, то есть в состоянии, когда он раскрывает разницу между Гуф и Рош, но не способен прийти к тому, чтобы понять, что представляет собой Рош. Это решение. Но с помощью молитвы он достигает этого. Поскольку из всех действий Творца, как объясняет Бааль Сулам, вследствие того, что мы видим стол, мы понимаем в чем-то разум действующего, который создал этот стол. И так в нас каждый раз формируется эта точка потребности к вратам слез вследствие раскрытия действий Творца. Ты читал третью часть? Вопросы есть еще несколько минут.
Замир из Хадеры спрашивает, молитва считается это настоящим действием или только состояние, к которому приходит человек, отчаявшись в своих силах?
Молитва — это единственное действие, с помощью которой мы задействуем высший механизм. И молитвы приходят постепенно, благодаря подъему ман, что без этого вся система, мы видим, что высшая система, что все миры от бесконечности до нашего состояния, все находятся в состоянии постоянном, гальгальтейнаем, постоянное состояние, и нет более того, все дополнения, при помощи которых мы приводим наполнение в наши охапки, лим, высший свет, выясняющий, исправляющий, наполняющий нас, все эти вещи могут прийти только в предварении ман, требования с нашей стороны, когда каждый раз это требование действует, даже если мы не знаем об этом, даже сейчас, когда мы действуем, когда мы таким образом в каждую секунду находимся в молитве, но вопрос, где истинная, правильная молитва, когда мы уже знаем, осознаем, обладаем этой возможностью и действуем. Те потребности, которые мы постепенно раскрываем, мы приходим в группу, начинаем изучать, мы выходим к внутреннему выяснению, с помощью них мы выясняем наши силы, силы, воздействующие на нас. Есть здесь очень много постепенных выяснений, анализов в течение лет, пока человек не раскрывает себя. начиная видеть всю систему. И в этой системе противоположные силы связаны в мире, помогают друг другу во взаимном участии между собой, действуют. Он раскрывает систему сил. Но каждый раз, когда раскрывает, он видит, что находится всегда в многообразной потребности определить со всех сторон все, что раскрывается, и эта потребность является молитвой. И есть молитва, которая является проявлением желания со своей стороны на уровне неживом растительном животном, и есть уже раскрытие на уровне говорящей в нас, где мы себя уже раскрываем направленно какой-то цели вследствие того, что мы знаем, что воздействует на нас. И также на уровне говорящей есть у нас много этапов, поэтому человеку кажется, что он находится в состоянии, когда он ничего не делает и ничего не происходит с ним, но пока что он производит многочисленные действия, даже действия, которые кажется, нет никакой пользы, приходит, учится, делает рассуждения, механически участвует в этом, и ничего нет вследствие этого. В каждую секунду это действует и происходит какое-то продвижение. Только, конечно же, настоящее продвижение, интенсивное, хорошее, это когда он чувствует потребность в том, чтобы он приводил в действие высшего вследствие его готовности, когда он раскрывает, что есть в нем все понятия, все силы, и нет у него возможности этого выполнить. Это, скажем, можно уподобить это детской игре, когда мы видим, что ребенок достигает всего, знает это. Но какова точка соединения, которая не относится к его уровню, о чем он не знает? И здесь должно быть какой-то проблеск выше его знания, но это должен получать от высшего. Но он должен знать, что есть у него все, кроме этого, что этого не достает ему. Здесь есть высшее знание, знание высшего, исчезающее, и тогда он требует. И в таком виде он уже получает раскрытие и поднимается на более высокую ступень. И это становится его знанием, и так каждый раз он поднимается.
Переходим к следующей части урока.